Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Да, Виталий Дымарский.
Ты уже даже ошибаешься.
Я настолько рад, что ты появился в Москве и в прямом эфире. Что
просто... Да, мы сегодня в прямом эфире.
Да.
Не то, что после долгого перерыва, но так время от времени так получается. И мы действительно очень этому рады, как рады и наши гости сегодняшние. Юлия Сигорская, журналист, главный редактор «Альманаха. Путешествие по России». И наша тема сегодняшняя – быт военной Москвы. Ну, давайте я вам сначала скажу обязательное. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Пишите нам, кстати говоря. Особенно вот было бы интересно, чтобы нам писали москвичи, у которых тоже есть какие-то семейные воспоминания. Да? Что такое Москва? Сегодня мы будем говорить о Москве и говорить о быте военной Москвы. В первую очередь, 41-42 годов. Да,
да, если это такой повседневный, это очень популярный жанр исторический. Повседневная,
повседневная жизнь
там, при королях, при тамплиерах. А сегодня мы поговорим про повседневную жизнь военной Москвы.
Военной Москвы, да. 41, еще раз повторю, 41-42 годов. Вот на основании той семейной хроники, семейных воспоминаний, которые есть у Юлии Сигорской, которая смогла это в какой-то мере, наверное, обобщить. Да, мы сегодня вас с интересом, безусловно, послушаем, Юль. Но очень хотелось бы, действительно, еще раз повторю, чтобы наши слушатели присоединились к этому, подключились бы к этому разговору через смс-ки, через аккаунт, еще раз повторяю, вызван на Твиттере. Вот, а может быть, там, кто его знает, сегодня у нас прямой эфир, может, и телефон включим потом.
Да, конечно.
Да? Ну что, тогда мы начнем. Я даже не знаю, какой первый вопрос.
У меня есть первый вопрос. Может быть, Юль, в двух словах о своей семье расскажите. Вот как они вообще, нет, были ли они в Москве, или они оказались в Москве? И что вот до вас дошло и как дошло?
Знаете, я историю эту военную знаю с самого детства. Мне ее рассказывал и папа, и мама. И как-то с детства я очень прониклась этой историей в школе, рассказывала много в советской школе на уроках истории, к 9 мая там периодически эта тема всплывала. И как-то вот для меня она всю жизнь для меня, потом я рассказывала детям. Вот она почему-то не уходит и не отпускает. Может быть, потому что это мои близкие люди. У меня вот отец пережил всю войну в Москве, никуда не были эвакуированы, семья не была эвакуирована. Нельзя сказать, что они были коренные москвичи, но в Москве они появились еще до революции. И поселились здесь, недалеко от эхо Москвы, недалеко от того места, где мы сейчас находимся. Конечно, тогда этого не было. В Староконюшенном переулке, дом 29. Может быть, кто хорошо знает Москву, представляет, сейчас этого дома нет. Это был такой доходный дом, трехэтажный, и 4 двухэтажных деревянных флигеля. И в нем сдавались комнаты в наем. И вот мой прадед снимал 6 комнат в этом каменном трехэтажном особняке. После революции их уплотнили, стало 3 комнаты, потом 2 комнаты. И к войне осталась одна 24-метровая комната, где жила семья из 6 человек. В 24 метрах. Их не ставили на очередь,
Чем они занимались?
Сейчас расскажу. Да. Хотел сказать, значит, норма была 3 метра на человека, 6 на 3, 18, поэтому считалось, что они живут просто роскошно, можно сказать. И вот они. А занимались, значит, мой дед Михаил Дмитриевич Сигорский, закончил Ленинградский университет, факультет исторический, а потом институт востоковедения. Был востоковедом, но волею судьбы в 41-м году, в мае 41-го года, поступил на службу на фабрику Госзнака на Мытной улице главным редактором. Вот такая была у него должность, главный редактор-переводчик. И вот
Не редактировал надписи на банкнотах?
Нет.
У меня тоже первая мысль.
Давайте тогда я
бы падежи совпадали.
Да, давайте я тогда вам расскажу, что такое фабрика госзнака. Это вовсе не только печать денег. И совсем нет. Печать денег в то время это, ну, как бы самая маленькая часть того, что было на фабрике госзнака. На фабрике госзнака печатали все документы, которые должны были быть защищены какими-то знаками.
Понятно.
То есть это все правительственные документы.
Ну, что раньше называлось гербовая бумага.
Да, гербовая бумага. И что вот очень интересно, что все документы, которые высылались в Союзной Республике, печатались на языке этой Союзной Республики, не на русском языке.
Поэтому нужен был редактор.
Да, поэтому нужен был человек, который грамотно составляет на русском, потом переводит или переводит
Юля,
обратно.
Юля успела до эфира рассказать, что вот этот человек знал...
Это мой дед родной, дед, да, он знал...
Знал все языки.
Он знал все языки СССР. Народов СССР, и к тому же он знал практически все восточные языки. Он не переводил с немецкого, английского, французского, итальянского, хотя их тоже знал. Человек в Москве был знаменитый, в общем, достаточно. Ну и, наверное, был он знаменит не тем, что он был уникальным полиглотом, а тем, что у него была одна из самых больших библиотек в Москве. И вот эти 24 метра большую часть занимала библиотека. А маленькую часть занимал стол и кровати, которые стояли в ряд. Вот. 41-й год, начало войны, семья встретила не в Москве, а в Софрино, где...
Юль, простите, я еще хочу, просто мне очень интересно. Итак, уважаемый человек, работает, между прочим, не в последнем учреждении госзнак, да? Знаменитый, 24 метра. А по доходу, по доходам, по зарплате, он куда бы можно было его
отнести? Средний, да? Человек не состоял никогда в партии, считался служащим. Доход был средний, семья не была бедной.
Но не голодали.
До войны нет, конечно, никогда. Значит, бабушка закончила биофак Московского государственного университета, но когда родилось столько детей, она стала просто домохозяйкой. И поэтому потом уже получала иждивенческую карточку, потому что не работала. Вообще она была подающей надежду биолог-энтомолог. Вот, вот такая вот была семья. И к началу войны было четверо детей. 4, 8, 12 и 10 лет. Вот было четверо детей.
То есть ваш папа или ваша мама?
Да, мой папа.
Ваш папа.
Да, мой папа самый младший. Ему было, он 37-го года рождения, ему было 4 года. Вот. И войну они встретили в Софрино. И только в сентябре отец работал в Москве, а они жили с мамой на даче. Вернее, конечно, не на даче, никакой дачи не было. А снимали, как они все говорят и всегда говорили, небольшой угол у колхозников. Ну, надо было детей вывозить, значит, за город.
Да,
да. И вот с чего начинает воспоминание. Я, собственно говоря, много интервью взяла и опрашивала москвичей, которые помнят и пережили вот эти годы. Вот с чего начинается. Что вспоминается? Начало войны, сентябрь 41-го года. Мы в Софрино ждем электричку в Москву. Они уже ходили с задержками. Вечером на западе зарево, наверное, такой закат. Но люди говорят, это пожары, это война, немцы уже близко. Детям не рассказывали о том, что началась война. Детям сообщили о том, что началась война только в августе. Потому что перестал приезжать отец, и потом, видимо, он как-то с матерью связался, и нужно было уже возвращаться.
А старшему сколько было?
А старшей дочери было 12 лет.
И все равно не говорили даже ей?
Не говорили даже ей. И она узнала, что она не пойдет в школу. В 41-м году она в школу не пошла.
В сентябре?
Да, в сентябре в школу не пошла. Все школы в Москве были закрыты. А в школу она пошла уже в 42-м году, в сентябре 42-го года. Не высшее
учебное... Учебный год был полностью...
год был полностью потерян. Потерян. Да, один год был полностью потерян.
Имею в виду не только вот не у только вашей тети,
нет,
а
совершенно
у всех
детей.
Просто занятия отменили.
Да. А когда они вернулись, Москва была полупустой, потому что к этому времени уже очень многих эвакуировали. В частности, вот моя мама, которая жила на Большой Никитской улице напротив консерватории, тоже знаменитый дом такой, может, его представляете, старинный тоже доходный дом, была эвакуирована еще в июле в детский дом. а ее родители остались.
Ну и заводы, видимо, многие были вывезены.
Да, были заводы, и уезжали семьями. Угу. Поэтому первое, что вспоминается, это пусто. Нету друзей. Дом оказался пустой. Только они в своей этой огромной коммунальной квартире. Все комнаты заколочены. Эвакуировали всех их соседей. Осталась эта комната 24 метра. И еще одна комнатка, которая тоже числилась за ними, где стоял огромный немецкий рояль, на котором всех детей обязательно учили играть. И который в 1941 году был продан ростовщику. Человеку, который был начальником склада продовольственного. И надо сказать, что такие люди были всегда, и в войну с ними старались свести знакомство. И если что-то было ценное, то либо обменять, либо продать. И первым пошел рояль. Хотя вот сестра папина вспоминает, что для нее была огромная потеря. Она к тому времени уже неплохо умела играть, но пришлось его...
А как вообще? Вы имеете какое-то представление вот по этим воспоминаниям, там, по беседам? Как вообще было организовано продовольственное снабжение города и жителей города?
Вот 41-й год, 41-42 год, даже 42-й еще хуже, а магазины не работали.
Даже хлебные?
Нет, хлебные работали. Были булочные, уполномоченные, так называемые булочные, к которым людей прикрепляли порайонно. Угу. А вот их булочная была недалеко от кинотеатра повторного фильма и магазин на Охотном ряду. Вот две точки, к которым прикрепляли людей. Значит, остальные магазины, которые были на Арбате, вот здесь на Арбате, угу, на Старом Арбате, они были просто закрыты.
То есть все вот эти закрыты, гастрономы? Это
гастрономы, все они не работали, угу, да. Значит, сразу народ был оповещен, чтобы не ломились. Очень интересно про мародерство, про вот было, не было. Тут показания расходятся. Мальчики, которые сейчас уже пожилые совсем люди, говорят, что да, были карманники, были хулиганы, были бандиты.
А квартиры заколоченные вскрывали?
Вот в их доме нет. Ни одна квартира не была вскрыта. И они не знали. Но они знали. Папа вспоминает, что он знал просто своего почти ровесника, мальчика 6-7 лет, который занимался воровством. Но в основном это были карманники.
То есть это были... не столько грабежи квартир, сколько вот именно там таскали.
Сколько охотились за продовольствием. Ценными карточками. Самое ценное, что было...
А карточки ее сразу ввели, когда они вернулись?
Да, карточки уже были в сентябре. Карточки появились в сентябре, и, значит, 400 грамм хлеба – это рабочая карточка, да, и 200 грамм хлеба – это дети и иждивенцы. В магазине сахар и крупа, пшено.
Тоже по карточкам?
Тоже по карточкам, да, все по карточкам. Значит, как происходило?
Да, извините за нескромность, мясо...
Нет, там это, смотрите, мяса не было вообще. Вот сразу, чтобы вот ни мяса, ни масла, ни подсолнечного масла, ни рыбы, не было ничего. Птица. Ничего.
Молочное?
Нет, ничего.
Ничего
вот
не
так
было.
Вот, чтобы...
не было?
Да, не было.
А где для детей?
Ничего не давали. Вот манная каша вспоминается, манная каша на блюдечке, да, на воде. Меньше блюдечка, вот эта порция манной каши, естественно, на воде.
Ваш, ваш папа 4-летний, получается, что в 41-м году у него была возможность только манную кашу на воде.
Да.
Или, либо пшенную на воде.
Либо пшенную на воде. Ну, хлеб, значит, сахар пилили и выдавали по чуть-чуть. И вот самое страшное для меня, вот благополучного московского ребенка, было, наверное, узнать, что, что такое голод вот в их понятии. Я всегда обращала внимание, папа всегда ест все. Вот он и сейчас, ему 80 лет, он ест все без разбора, что предлагают. Он говорит, что этот голод так и не прошел. Вот этот московский голод 41-42
года. Голод был связан с тем, что вот эти нормы, которые были введены уже в сентябре 41-го, они не были достаточно физиологически,
да. Очень большая семья и один только человек работающий. И таких семей было очень много, потому что мало кто оставался работать.
А какой-то черный рынок все-таки существовал?
Да, существовали базары, существовали рынки. Самый большой рынок был у метро Арбатская.
Ну, то есть официальный, не черный.
Официальный.
Их не разгоняли, не запрещали.
У метро Арбатская, там, где сейчас даже какое-то оборонное ведомство.
Минобороны там.
Угу.
Ну, вот там был рынок самый большой,
вот
да?
Там был самый большой рынок. Вот туда ходили, значит, Катя, старшая сестра,
вспоминает, что она... А кто туда мог привозить? Ведь колхозники тоже были...
Колхозники были...
Невыездные?
Нет, они умудрялись вывозить. Да? У кого-то были какие-то запасы. Угу. Значит, что было на рынках? На рынках были семечки, например. На рынках было тоже пшено, и на рынках была картошка.
Угу.
Вот самое большое и самое ценное это была картошка. Да, вот картошку трясли. Собственно говоря, рояль, о котором я начала говорить, был поменен. Или продан, можно так сказать, за мешок картошки, бутылку подсолнечного масла, манную кашу и пшено. Мясо так и не досталось. То есть человек обещал, но мяса так у них и не было. И начались болезни. Значит,
на фоне голода.
На фоне голода и холода.
Вот, Юль, расскажите, действительно, вот чисто инфраструктурно. Метро работало.
Метро работало. Трамваи, троллейбусы. Света не было.
Вот сразу, чтобы понимать.
Была вода.
Водопровод
света
работал,
не
да?
было. Водопровод света работал не всегда. Света не было. Значит,
вообще не было.
Света не было вообще. До 43-го года.
Жилье не освещалось вообще.
Город не освещался. Где-то свет был, конечно, у кого-то. Но в этих домах, на Арбате, на Сивцевом Вражке, на Староконюшенном переулке, в других арбатских местах, на Никитской, света не было.
То есть свечки, керосинки?
Да, это называлось и не свечки, и не керосинки. Раз уж мы говорим о быте, называлось это коптилки.
Коптилки,
да. Это консервная банка, куда наливался немножко бензин, был какой-то фитилек, и она действительно коптила, чадила.
Еле освещала.
Угу. Поэтому ложились практически. В семье все читали. Вот я рассказывала о библиотеке. Читать было практически невозможно. Еще же и окна должны были быть затемнены.
Заклеены.
Поэтому вот отсутствие света тоже создавало какую-то такую вот ужасную неуютность.
А что с отоплением было?
Отопления тоже не было. И вот это тоже одно из самого страшного. Наверное, это перекликается с Петербургом, с Ленинградом военным, блокадным. А в доме была роскошная голландка, печь, которую всегда до войны топили. Но она была большая, такая дореволюционная, роскошная печь. И сжирала она огромное количество дров. А дров не было вообще. И поэтому дед сложил маленькую печку прямо посредине комнаты, да, из кирпичей. Трубу вывели в голландку, и ее топили. Чем топили? Значит, дров не было вообще. Вот такого понятия, как дрова, не было.
А зима, как мы знаем, 41-го года была очень лютая.
Значит, в соседний дом...
Деревья не рубили.
Сейчас расскажу. Деревьев не так много было, деревья рубили. В соседний дом в 31-й попала бомба еще до того, как они вернулись. И очень интересный рассказ, значит... Там быстро все разворовали, действительно, вот еще до их возвращения был перекинут мостик в эту зияющую дыру из досок, и ходили туда, остался паркет. Ходили с такой вот...
Брали паркетную доску.
Брали паркетную доску.
Ну, видимо, там еще на крыше какие-то стропила пилили.
И топили. Не разбирали сами стены. Вот стены не разбирали. Они так после войны остались стоять, а паркет сожгли весь. Потом стали топить библиотеку. Это вот ужасно. Это такое горе семьи, потому что дед выбирал книги, которые, может быть, казались ему самыми неценными, и топили книгами. А потом все дворы были в штакетнике, в деревянных заборах. Вся Москва была в деревянных заборах.
Все сожгли.
Заборов не осталось. И стало открытое пространство. Знаете, очень интересно, у них такое восприятие, может быть, по отношению к сегодняшнему дню, что к 43-му году вот такая необыкновенная открытость. Все открыто, все распахнуто, коммунальные квартиры не закрывались. И сейчас Они говорят, нам не хватает этой открытости все военной.
Все загорожено.
Все загорожено. Все, никуда не пройти. А тогда ходили везде.
Дома голые торчали, да?
Да, торчали, между... да. И постепенно, каждый месяц...
бульвары рубили или начальство не разрушили?
Бульвары тоже рубили. Что было интересно на бульварах? Мне так и представляется эта картина с богатым воображением. Ведь, если говорить, вот всегда говорят, бомбежки там и так далее. Центр Москвы уже к тому времени не бомбили. Бомбили только летом. А по бульварному кольцу стояли аэростаты. И практически к ним бомбы не залетали. Они вспоминают, что два раза слышали, что где-то за Арбатом падали бомбы. Папа это сравнивает с тем, что звук, как будто кто-то очень громкий на самокате проехал, вот так вот трясясь. Вот, но он не ходил. Сигналы тревоги были, но они никуда не ходили. Один раз они пошли в бомбоубежище, в Циковский дом, где впоследствии жил Хрущев знаменитый.
Но это в этом самом, как он называется, улице Грановского.
Да. Но...
сейчас это называется Романов переулок.
Да-да-да, в Романов переулок, в подвал. Но в подвале очень не понравилось. Бетонные стены, какая-то вот замкнутость эта, и они решили, что им лучше оставаться дома. А старшая сестра говорит, что она все равно боялась, все время плакала и никуда не выходила, а младшие дети выходили и гуляли целыми днями, предоставленные сами себе.
Юль, а вот этот жуткий холод, он все 4 года военный? Или
нет, он потом стал чуть получше в 44-м году.
Отопление дали или дрова
стали давать? Отопление так и не дали, в 44-м году появились дрова. Немножко.
Подождите-ка, дрова, извините, но далеко не везде были печки.
Да, далеко не везде были печки.
А как там, где не было печек?
Его складывали люди. Везде складывали.
А вот эти голландки.
Да, не голландки,
нет. Даже не печки, это как костровище получается.
Да, складывали просто из кирпичей. Находили какие-то кирпичи.
Назовем это так, очаг.
И вот почему вот с Петербургом, с Ленинградом у меня это перекликается. 41-й год, на ноябрь заболел брат. Средний брат заболел, у него поднялась высокая температура, приходила, поликлиники работали, все поликлиники работали. Врачей было мало, но было много сестер. И они вспоминают, что приходила сестра мерить температуру. Почему-то не разрешалось самим мерить температуру. Потому что считалось, что люди могут что-то придумать. Или завысить, или занизить. Поэтому каждый день приходила патронажная сестра замерять температуру. Она была тепло одета, но под одеждой был всегда накрахмаленный белый белоснежный халат. Вот при всем этой убогости, при том, что все ходили в пальто, дома были эти белые халаты.
Я вас сейчас остановлю, буквально сколько у нас осталось до новостей, потому что очень много приходит смс, я боюсь,
конечно, немножко очень почитать. Интересно, да, люди же пишут, да.
Мама рассказывала, что в Москве немного топили батареи в некоторых домах, но выборочно. Из нескольких домов селяли жильцов, опустевшие квартиры, и эти дома отапливали за счет опустевших, пишет нам Люба. Кстати говоря, Юля, здесь вам наш знакомый и человек, который, я так понимаю, что это Искандер, который к нам приходит время от времени, да, в гости тоже, он пишет, дом Юлии снесли в 1985 году, правильно?
Совершенно верно.
Когда начали строить последний дом управления делами ЦК КПСС на углу Староконюшной.
Мы смотрели, как его
носит. Циковский дом стал сквотом многодетных семей, которые так и живут там с 1989 года. Дед вырыл землянку возле домика на окраине домика. Ну, ее-то и использовали как бомбоубежище, пишет нам Катя из Москвы. Моя семья жила в Москве войну на Староконюшном 26.
Совсем
прятались, рядом. Да, прятались в первые дни войны в подвале в доме 31. В дом попала бомба.
Да, в дом вот я вот просто
после
именно
этого
в
ходили
него
в метро Площадь Революции.
Ну, мои не ходили.
Здесь очень много пишут.
Вот видите, как интересно,
да.
Сколько воспоминаний.
А вот
воспоминаний
живая память. Пишут, да, в эвакуации из Москвы в Оренбургскую область, не потеряли ни года. Учились с сентября 41-го
да,
года.
Да, эвакуированные учились, москвичи не учились.
Да-да-да. Мама каждый день жила отца, который с Севцова-Вражка на Угрешскую на завод ездил. Кстати, хлорный завод «Доселедка» спасли в ту войну Москву от эпидемии.
Сейчас
из селёдочного рассола там делали хлорку для дезинфекции.
Сейчас и про соли сам прием. Да, соли не было, совершенно верно. Соли не
и
было
соли
совсем.
Не было.
Да. Просто вот хотела свою мысль закончить. Итак, вот у него высокая температура, его положили в больницу Леву. И сначала считалось, что у него брюшной тиф, потому что у всех были вши. Вот это совершенно меня потрясает. Вот этот текст, который мне папа написал. Было много блох и вшей. Странно, что не было сыпного тифа. Я, бывало, играл с ними, с блохами. Прижимал рукой, а они от меня прыгали. А вши степенно ползали. Потом я научился их давить. Вот это воспоминание ребенка. Блохи и вши. Но действительно был не брюшной тиф, это был менингиальный туберкулез. И в декабре 41 года первая потеря. Лёва умер в больнице. Вот как они все вспоминают, пришла очень худая,
сколько
очень
было?
Высокая мать, 10 лет.
Если...
И просто сказала: умер. Лёва умер. И никто не заплакал. Потому что все этого ждали. И потом, умирая один за одним, уже никто не плакал. Слез не было.
Мы прервемся сейчас на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. У нас прямой эфир. И наш гость, еще раз представлю, Юлия Сигорская, журналист, главный редактор «Альманаха. Путешествия по России». А говорим мы о повседневной жизни военной Москвы. В основе, что ли, этих нашего сегодняшнего рассказа это семья Юлии Сигорской. Но, как я понимаю, наш гость, наша гостья Юлия, она еще и помимо всего прочего, еще не обобщила и другие воспоминания, и спрашивала других людей. Извините. Вот. Очень много приходит смс-ок, видимо, как-то людей это зацепило.
Мне это очень приятно, да, что эта тема волнует
я бы,
не
вот
только
несколько,
меня.
Давайте сразу, чтобы люди не обижались, поскольку они пишут, чтобы это все не в суе было. Вот из Республики Дагестан пришла замечательная смс-ка. Добрый вечер. Каково это спать в библиотеке? И какова судьба книг? Ну, вы рассказали, что книги пришлось продать.
Нет, книгами топили, во-первых.
Топили,
да,
и потом
всю войну
продавали...
книги топили, а потом пришлось частично их продавать букинистам. Это уже 46-й, 47-й, до 50-го года. Жизнь была очень тяжелая. Ну, и потом мне удалось несколько книг, ну, наверное, два десятка книг вернуть уже в 90-е годы, покупая их у букинистов, поскольку все книги были подписаны. Мой дедушка всегда книги подписывал.
То есть нашла прямо...
Да, и был букинист в Москве, который для меня это делал. Искал.
Искал специальные книги.
Да, может быть, его очень многие москвичи знают. Его...
Ян
Яныч. Да, на втором этаже Академкниги на Тверской.
Вот еще одна смс-ка. Люба. Мама всю войну пробыла в Москве. Выходные отменили. Работала в лаборатории на казарменном положении. Во время налетов немецкой авиации должна была брать пробы воздуха, находясь на улице. Первые месяцы все ждали химатахи. Поэтому нужно было брать пробы воздуха. Вот, я родилась, вот хорошая смс, я родилась в феврале 43-го года, и в августе наш дом в Лефортове разбомбили. А дальше смешная фраза, уж извините, я понимаю ваши, я спасла маму, гуляя с ней в коляске в парке.
Чудесно, да, это прекрасно.
Замечательно, да. Тепло было в правом секторе, справа от Кремля, от Сретенки до Яузы и Москвы-реки. Там был газ с газгольдеров завода «Арма», что за Курским вокзалом. У Рабичевых на Покровском бульваре газ был всю войну, пишет нам опять Искандер Кузьмиев.
Ну, то есть местами было, местами...
Да, местами не было. да, да. Вот там, где не было,
очень
там
очень много
было...
Донбасских переулков пишут.
Да,
мы
да.
жили на Гагаринском, дом 23. Родители ловили на крыше зажигалки. В соседний подъезд попала бомба. В убежище не ходили.
Не ходили практически да. никто. С Арбата в убежище не
ходили. Бабушка
ходил.
Говорила, что в Москве было им голодно. Хотя выживали как-то. Но когда стали поступать в СССР продукты по ленд-лизу, то им по карточкам иногда давали американскую тушенку. Стало посыпать.
Вот давайте, Юля, это очень интересно. Мы часто в своей программе говорим о ленд-лизе, но больше о военных аспектах.
Да.
А вот насколько ленд-лиз помог москвичам в годы войны?
Вы знаете,
они вообще
да,
помнят об этом?
Помнят, да. Помнят с благодарностью. Но это был не 41-й, не 42-й год. Это был уже 43-й год. Угу. Они были тоже прикреплены к дому на Гоголевском бульваре, где сейчас центр фотографии.
Угу.
Вот именно там давали ленд-лизовскую пищу. Но они по каким-то причинам, и все люди, которых я знаю, арбатских, не получали тушенку, они получали суп. Это
суп
был,
он как, да. он в банках
он
был?
Он в банках
железных,
был,
да?
да, он был в железных.
Это не сухой суп?
Нет, это... не сухой, именно вот да. суп его надо было донести, как-то разогреть. Конечно, в 43-м году вообще уже стало гораздо лучше. Вот 41-42 год, это вот самое голодное и самое холодное время, потому что еды становилось все меньше, перестали приезжать люди, которые из загорода привозили картошку. Выезжать за город тоже было практически невозможно. В 43-м году они уже выезжали за город летом. И тогда стало гораздо лучше, потому что они что-то могли менять. Что-то на что-то. Вот из бытовых таких вещей дети любили ходить на этот рынок и просто смотреть.
На еду.
А девочка, вот Катя, да, старшая девочка, она говорит, что она смотрела на украшения. Люди продавали украшения свои. Но купить она ничего не могла, естественно, но она просто ходила смотреть. Ей нравилось на это смотреть. И многие девочки ходили смотреть, что же продают.
Вот вы затронули очень тяжелую тему вот гибели от болезни среднего брата, да. льва. И сказали, что были еще потери.
Да, вот сейчас
расскажу. Расскажите об этом. И в целом, вот как вы оцениваете, насколько высока была смертность в Москве, вот
Смертность, да, и смертность была достаточно высокая, почти близкая к питерской. Почему, значит, вот именно холод там, где не топили, и скудное питание, все это вместе, что рождало болезни, и люди умирали от болезней, даже не замерзали уж совсем так, и не от голода умирали, а от истощения. Значит, вот после того, как Лёва умер, у Катерины тоже поднялась немножко температура, и решили, что их надо отправить всех в санпропускник. Вот что такое был санпропускник. Когда приехала машина огромная, она приезжала ко всем, которым врачи считали и власти считали, и забирали все вещи, не забрали только книги, забрали все одеяла, пальто, одежду, всю, включая нижнее белье, в санпропускник, и вернули только через суд. И вот было непонятно, как прожить эти сутки зимой.
Обрабатывали
под высокой температурой, а их там мыли специальными средствами. И действительно, после этого вшей стало меньше. Значит, второй умерла мама. Она умерла в 42-м году. Всю еду отдавала детям. Потеряв одного сына, старалась сохранить трех оставшихся детей и отдавала практически всю еду им. Они этого не понимали, они с благодарностью, в общем-то, принимали. Старшая сестра, наверное, уже понимает. Папа был на работе, да. И она их подкармливала. Но при этом Катя нашла карточки продовольственные, потерянные, принесла их матери радостно, сказала, что вот я нашла карточки, мать сказала... Ну, давай смотреть. Нашли адрес, тоже на Арбате, пошли и вернули. Странно, что никто даже спасибо, дверь открылась, просто женщина взяла карточки, закрыла дверь, может быть, чего-то боясь, и карточки они эти вернули. А мать вот высокая, худая, и она вот говорит, в чем душа держится. Вот уже нечем было зацепиться этой душе. И умерла она во сне, спали они вместе, в одной кровати, и Катя проснулась от того, что холодно было, необыкновенно, не так холодно, как всегда, холодно всегда, но слишком холодно. Мама уже остыла к этому времени. Так умерла мама, они с утра посмотрели, все дети встали рядом с кроватью, высокая, худая, белая, совершенно неподвижная. Так умерла мама, и тоже никто не заплакал. И очень странно, что не осталось никаких свидетельств. Я с этим сталкивалась в Москве. Хотела бы, чтобы, может быть, кто-то написал, если кто-то это помнит, у кого в Москве умирали родственники в 1941-1942 году. Приезжала машина, забирала труп. Видимо, кремировали, но никаких документов не осталось. Так и неизвестно, и сколько бы мы с сестрой не пытались искать в архивах, никаких документов, где же они были захоронены, не осталось. То есть просто приезжала команда, людей увозили, и ничего не оставалось, никакой памяти, никакой, где же это все происходило, и где урны, видимо, эти захоранивались.
Юля, вот такой вопрос здесь, вот нам, я отталкиваюсь все время от смс-ок. В Москве в 1942 году из-за прививки, сделанной в период грудного вскармливания, у моих родителей умер первый сын Юра. Меня, родившемуся после войны, назвали также Юрием. А в 1941-м, по воспоминаниям родителей, Москва бежала. Вот у вашей семьи остались какие-то воспоминания, вот этот знаменитый октябрь 1941 года?
Вы знаете, когда вот да, они этого не помнят, что очень интересно. Я тоже это слышала и от кого-то, и читала, но вот в их семье не было вообще
Мирского
паники.
Мирского рассказывал об этом,
помню. Я, наверное, Мирского слушала.
Да.
Вот самое интересное, что в районе Арбата, во-первых, когда они приехали, уже многие были эвакуированы, а те, кто остались, вообще такого слова паника в их семье не произносилось.
И в этой связи второй вопрос, Юль. Вот поддерживался ли правопорядок? То есть работала милиция?
Милиция не помнит. Никто не помнит милиции. Да? Милицию помнила моя бабушка, мамина мама. Когда в июле 41 года маму отправили в эвакуацию в детский дом, она пришла к себе на Никитскую. Это был единственный ребенок, и она рыдала совершенно. Для нее было вообще непонятно, как это вот их разлучили. И она забыла сделать затемнение. И к ней не просто пришли, к ней ворвались, вломились, наряд милицейский. И прямо сразу схватили, то есть... Она зареванная, значит, не поняла, что происходит. Почему ее забирают? И уже на лестнице они ей сказали, что она нарушила порядок, и она, ее окно было без затемнения. И потом внизу они ее спросили, что, собственно говоря, она так рыдает, что случилось, может быть, кто-то уже погиб или что-то. Она сказала, что вот сегодня забрали дочь в эвакуацию. И снизу, с первого этажа, они ее отпустили.
А эвакуация детей была обязательной?
Нет, не обязательной, потому что вот папа и мама моего отца, они своих детей не отдали.
То есть это как-то выборочно, что ли, происходило?
Да.
Кого-то
это
забирали, кого-то...
Кого-то забирали. Те родители, которые оставались и посчитали, что надо детей отправить, тех детей взяли и отправили. А те родители, которые не захотели расставаться с детьми и посчитали, что им правильнее остаться в семье, вот семья Сигорских, она осталась, а вот мою
как,
маму и
как ваш папа справился? Это же такая трагедия. Мама умерла, маленькие дети.
Ему было 5 лет, он прекрасно, он помнит, он говорит, что я стою, вот я вижу, что она умерла, и мы не плачем, потому что тоже, наверное, ждали. Она перестала есть, она угасала, и боль эта внутренняя, она ведь до сих пор осталась.
А как дедушка потом с этим справился? Ведь он же должен был работать.
Да, у него осталось трое детей, их осталось четверо. Ну, старшая сестра 12-13 лет, в 1942 году, да, она пошла в школу, в 59-ю знаменитую школу, которую заканчивал академик Арнольд. Замечательный человек, одноклассник моего папы, который тоже пошел в школу уже в 1944 году. И она говорит, что что-то стирала. что-то как-то пытались. А вообще, как проводили день? Вот мальчики, они все-таки гуляли, а она сидела у печки, прижавшись спиной, всегда у печки.
Боялась?
Боялась, да. И она говорит, что вообще девочки и мальчики, конечно, очень по-разному. Вот папа пишет, что при всех этих ужасах детская жизнь была очень оптимистичная. Вот для него, человека, который... И сейчас безумно худой. Просто вот он так и не смог набрать этот вес никогда уже в жизни. А все равно жизнь была оптимистичной. Его все время рвало, у него все время был кровавый понос, но при этом он жизни радовался. Потому что он гулял, вот заборы исчезли, он лазал вот в этот дом, закрывал паркет,
было, да?
Все было можно. И потом самое замечательное развлечение у всей детской компании, то есть это весь Арбат, это не моя семья, это все мальчишки, они катались на трамвае. Трамвай ходил по бульварному кольцу.
Прицепившись.
Да, зацеперами такими были, и никто не снимал. То есть они прыгали, а потом он говорит, ты знаешь, вот так интересно, что к 48-му году я утерял этот замечательный навык. Попробовал, и не получилось. А вот всю войну просто совершенно замечательно это было. Вот, то есть они, а девочки, наверное, инстинктивно, особенно вот, скажем, Катя, которая осталась хозяйкой в семье и должна была эту семью хоть как-то дальше сберегать, она вот старалась не выходить и ходила только за карточками. Как происходило, значит, хотела рассказать, угу. Как весь Арбат ходил за хлебом.
Дети Арбата.
Дети Арбата. В 5 утра надо было пойти в эту булочную у кинотеатра повторного фильма с карандашиком. Значит, потеря карандашика это тоже была целая трагедия, потому что могли не дать вот этот такой чернильный карандаш, когда поплевал,
и на руке тебе написали
номерок в 5 утра. Булочная открывалась в 9. Ждать было совершенно невозможно, нереально, холодно. Были случаи, когда люди погибали в очередях, они это помнят. То есть, как, опять же, в Ленинграде. Прямо выпадали, но они уходили все-таки. Они уходили с номерками, и потом приходили где-то к 8. Ну, было несколько случаев, когда не пускали, но в основном люди старались друг другу помогать. Если у тебя 305 номер, ты так и стоял место.
И так каждый день.
Да, каждый день между 304 и 306. А магазин надо было ехать на метро. И вот тоже она очень интересно говорит, что вот эта темнота, которая была, она как-то странно повлияла на зрение.
Это зима, да?
Да, зимой, да. Потому что метро было очень светло.
Угу.
Она говорит, что я иду с продуктами, выхожу из метро и ничего не вижу, вообще ничего не вижу. И натыкаюсь на людей. Все говорят, что это значит, почему ты натыкаешься, значит, кто-то отталкивает, а кто-то на лавочке сидел, а она ничего не видит. Потому что вот эта разница света, ослепления и тьмы бесконечной, оно вот такое. Вот интересно, что ели еще. Вот тоже очень интересно. Отец когда-то написал, что, значит, в 31-м доме, вот куда попала бомба, по существу стал пустырем. Там росла трава, и в ней попадался травка такая, просверняк. Растение с плодами вроде маленькой тыковки. Вот такие. Я его разыскивал и ел эти маленькие тыквочки с удовольствием. Без всяких последствий. Рекомендую.
Вот из Люберцев нам написали. В летний период используют для еды подножный корм.
Да.
Щавель, грибы, ягоды, лебеду, крапиву. Ели мороженую убитую конину, за которой мальчишки ходили зимой 41-42 в районы Подмосковья, откуда отогнали немцев. Ну, вот такие вот здесь по поводу...
Юль, а не было огородов на Арбате? Вот
нет,
в Питере,
огородов нет.
В Питере
а
были
здесь
огороды?
Вот так
да, огороды здесь написано.
Вот
да,
на Арбате огородов
на Арбате не было.
Не было,
не
да.
Писали,
культура
было.
Огородов не, почему-то не привелась. Но что было? Значит, вот старший брат, которому на момент войны было 8 лет, потом уже было 9-10 донат, он ловко научился подстреливать ворон. И вообще мальчишки этим занимались. Ворон подстреливали, ощипывали и ели. То есть мясо, вот если говорить о мясе, это были вороны. Катя вспоминает, что были очень добрые и сердобольные люди. У них до войны были какие-то детские наборы, и вот был набор лошадка, значит, надо было выпилить лобзиком и раскрасить. Вот она выпилила лошадку лобзиком, раскрасила и пошла на базар. И продала ее за несколько картошек. Ну, кому нужна была лошадка детская? Ну, может быть, ребенку, а может быть, просто пожалели. А когда удалось выехать в Подмосковье, собрала букет из рогоза, ну, то, что люди называют тростник, и тоже продала на базаре, тоже кто-то пожалел. Стояла вот такая маленькая, худая, с этим букетом из засохшего тростника. Купили и тоже дали денежку небольшую. То есть были люди, которые жили лучше, и все-таки была какая-то взаимопомощь. А в их дом в какой-то момент в пустующую квартиру поселили сестру Утесова. А она питалась как-то по-другому. То есть она в другом месте ее прикрепили, либо же ей привозили, и она их подкармливала. Они ей очень благодарны, потому что вот она несколько раз давала сахар, например.
Еще вопросы уже такие не было. Были. Работали ли бани?
Про бани сейчас расскажу.
Был ли платным или бесплатным транспорт в Москве?
А транспорт был сначала бесплатным, потом стал платным. Бани работали всегда. Вот если школы закрылись, то бани работали всегда. В баню.
Ну, иначе ситуация,
да, иначе было бы совсем
бы
ужасно, да.
Да.
Вот сестра с маленьким братом ходила, брат мылся, значит, в женском отделении, поскольку был маленький. А мать почему-то не ходила, у нее уже сил, видимо, не было. Вот тоже говорит, что вот эти узелок с грязным бельем, с чистым бельем мылись, в бане тоже было холодно. То есть, вот, она говорит, сейчас, наверное, вы представляете, что пойти в баню погреться. Нет, вода была, конечно, теплая, она была теплее, но она не была такой теплой, которую хотелось. Вот, чтобы согреться, наконец, хоть как-то. Все равно, но все равно любили, потому что в баню можно было ходить ограниченное количество раз, надо было купить билетик, и денег не было, но и каждый день в баню не пойдешь.
Но денежные отношения все равно сохранялись.
Денежные отношения сохранялись, да.
Деньги можно было что-то купить.
На рынке, да. Во-первых, на рынках, во-вторых, билет в баню и потом билет на общественный транспорт и в метро. Значит, с 1942 года уже отец зарабатывал, и зарплата его была маленькая, хотя вот он был таким человеком незаменимым на госзнаке, но, однако, вот ее не хватало на то, чтобы вот больше всего хотелось картошки. Интересно, что воспоминаю, больше всего хотелось картошки.
Калорийно.
Да, и в 1943 году вот они, наконец, эту картошку добыли, уже выезжая в город Петровск, это туда по Ярославке, и там меняли у колхозников на одежду. К концу войны одежды у них практически не осталось. Вся одежда была поменена на еду.
Мы понемногу вот завершаем нашу программу. Я понимаю, что у Юли, наверное, еще очень много есть, конечно, рассказов у наших слушателей, потому что мы огромное количество смс-ок.
Ну, давайте еще что-нибудь почитаем, нет?
Нет, у нас просто уже на это нет времени, но здесь вам даже есть советы. Вам нужно с отцом написать запрос в ЗАГС Москвы, указать там и так далее, видимо, для того, чтобы найти.
Мы уже пробовали.
Уже пробовали. Я тоже думаю, что вы, наверное, вот, слепота не от перепада освещения, скорее, это была витамин. Витаминоз, вот пишет нам.
Да, витаминоз был жутким. Да. Все ходили в цыпках, вот
все.
Эти цыпки.
Увы, времени у нас уже нет, и сейчас мы завершаем нашу программу «Голосами блокады». Это удивительно, сегодня получается перекличка. После Москвы мы послушаем еще и драмы, и трагедии Ленинграда. Всего доброго,
спасибо.
До встречи.
Спасибо.